è della Dusa.
Здравствуйте, вы слушаете подкаст «Что случилось», посвященный новостям, которые долго остаются важными. Мое имя Владислав Горин. Привет, Митя. Говорю я Дмитрию Кузнецу, редактору отдела «Разбор Медузы», в прошлом военному корреспонденту, в настоящем военному аналитику.
Привет.
У нас сегодня небольшая премьера. Ты регулярно часто приходил в этот подкаст с начала большого вторжения, чтобы объяснить, что происходит на фронте, а теперь будешь приходить а. чаще, б. регулярней. Можно считать это подкастом в подкасте, поскольку появляться ты тут будешь, как мы планируем, раз в неделю. Пока, повторюсь, в наших планах такая периодика. Попробуем выдержать этот темп. День встречи, мне кажется, лучший четверг. Не обещаю, что всегда это будет именно четверг, но будем прилагать усилия, чтобы именно сохранять и этот календарный график. Иногда, может быть, будем сдвигаться на день в ту или другую сторону. Всем, кто рад такому повороту, предлагаю выразить свои чувства в комментариях, особенно на YouTube. Самое время поставить лайк, подписаться. Подойдет любая платформа. Если вы хотите выразить нам свою благодарность, где вам удобнее, там вы и можете это сделать, если там есть, конечно, такая функция. Но YouTube благодарнее всего откликается на такую активность, лучше всего распространяет контент, пользователи которого комментируют, ставят лайки. Вот сейчас, прямо сейчас нажмите, пожалуйста, кнопочку. Мы ждать вас не будем, но я очень на вас надеюсь. Вот как наши регулярные встречи, дорогой Митя, предлагаю устроить. Сначала всегда будем слушать твой рассказ о положении дел на фронте, сводку, а потом говорить об основах военной подготовки, информационной, естественно, то есть обсуждать, из чего состоит реальность этой войны, предметы, явления, понятия, механизмы. Понятно, что это похоже на классическую еженедельную итоговую радиопрограмму, построенную на разговоре с экспертом. Ну так это она и есть. Разные рубрики нам позволят даже при дефиците каких-то сильных коренных изменений на фронтах узнавать что-то интересное. Такой вот план. Что ж, дорогой Дмитрий Кузнец, сводка, тебе слово, что там с харьковским направлением?
Ну, харьковское направление из двух частей состоит. Первое, которое всех интересовало неделю назад, это север Харьковской области и новое наступление, и новый фронт, который открыла российская армия своим наступлением через границу в ночь на 10 мая. Там коренных изменений за последнее время не произошло. ВСУ удалось создать довольно прочную оборону на двух направлениях, на которых наступает российская армия. Это район города Волчанска и, собственно, Харьковское направление, то есть северные окраины Харькова. Были переброшены резервы, причем значительная часть этих резервов – это не целые соединения, не целые бригады, а отдельные батальоны, вероятно, отдельные батареи артиллерии. В общем, все это позволило остановить российское продвижение, и за последние дни это продвижение было минимальным. При этом не стоит забывать, что в Харьковской области есть еще один фронт, который проходит по восточной границе области. Это район, то, что раньше называлось Сватовским направлением. Сам город Сватово находится в Луганской области, но на границе там идут бои уже больше, чем полтора года. С минимальными продвижениями российской армии, которая там провела за это время несколько крупных наступлений, но не достигла никакого успеха. И район города Купинска, который, собственно говоря, северо-восток Харьковской области. И это вполне ожидаемо, что после того, как ВСУ пришлось перебросить резервы на этот новый фронт, возобновилось наступление на востоке Харьковской области. Пока сложно сказать, к чему это наступление приведет. Есть первые успехи для российской армии. ВСУ испытывают сложности. Все предыдущие наступления были остановлены переброской резервов. Довольно сложно понять, откуда в этот раз командование ВСУ сможет эти резервы перебросить. Ситуация с доступными для использования соединениями сложная. Она была сложная. Теперь, после того, как Россия задействовала новые войска из Ленинградского военного округа, ситуация для ВСУ стала еще сложнее. Если вкратце говорить про Харьковскую область, то ситуация такая. И в то же время возобновилось российское наступление в районе Авдеевки. Там была такая оперативная пауза на несколько недель. А сейчас российские войска возобновили атаки. Тоже пока решающий прорыв, такой, какой был в районе поселка Очеретина в апреле, такого прорыва нет, но есть продвижение и есть очередной кризис в обороне ВСУ. Можно сказать, что российское наступление продолжается по всему фронту и в Запорожской области, и на границе Запорожской и Донецкой областей. Это вот те участки, которые ВСУ удалось освободить во время летнего наступления 2023 года. Есть район южнее Великой Новоселовки на юго-западе Донецкой области. Там село Старомайорское и Урожайное, за которое шли тяжелые бои прошлым летом. ВСУ удалось эти села освободить. Вот сейчас российская армия пытается этот участок себе вернуть. Половина Старомайорского уже занята, тут бои на окраине Урожайного. То есть это отдельный кризис для обороны ВСУ. Также продолжаются бои в городе Красногоровка, это непосредственно к западу от Донецка. Значительная часть города занята российскими войсками. То есть по-прежнему это локальные наступления, но по всему фронту. Цель очевидна – заставить командование ВСУ использовать все резервы с тем, чтобы потом выбрать новый участок для продолжения этого наступления летом. Также продолжаются бои на окраинах города Часов-Яр под Бахмутом. Там было несколько попыток российской армии занять часть города, которая находится к востоку от канала Северский Донец-Донбасс. Это восточная окраина Часов-Яра. Наступления были неудачными пока, но при этом участок к югу от Часового Яра, это такое село Клещеевка, которое тоже было на слуху прошлым летом, этот участок занят российскими войсками тоже в последние дни. В общем, это локальные кризисы для обороны ВСУ по всему фронту, и это наступление российское продолжается. При этом пока все эти локальные кризисы не вылились в общее поражение армии Украины, но, как я уже сказал, ситуация с резервами для ВСУ тяжелая.
Уточнение. Сперва про Харьковское направление. Вот если брать два вот этих новых участка наступления, один в районе Волчанска, а второй Липцы, насколько там продвинулись? На 5 километров, да, кажется? Я спрашиваю с тем, чтобы уточнить у тебя, смогут ли российские военные Путину доложить, отчитаться, что да, мы на этом направлении уперлись, дальше не продвигаемся, но то, что вы нам сказали, обеспечить санитарную зону, мы обеспечили. Понятно, что беспилотники и ракеты летают, ну а где они не летают? Вся центральная Россия, вплоть до Елабуги. А артиллерийские установки, в том числе реактивные, у которых дальность 20-30 километров, ну вот в случае с реактивными, да, как раз поменьше, они как раз до Белгорода уже доставать не будут. Сможет ли себе в актив в качестве какого-то успеха записать это российское командование и политическое руководство?
Ну, это, очевидно, не так. Мало того, конфигурация этого самого наступления говорит о том, что, по крайней мере, немедленной цели создать этот санитарный кордон не ставилась такая цель. Это два узких участка на границе, на которых нанесли удар российские войска. Продвинулись действительно на 5-7 километров. Принципиально эту ситуацию на границе не меняет. Судя по тому, как спланирован этот удар, возможно, основной целью этого наступления был выход российских войск в тыл купинской группировки ВСУ. Эта цель тоже не достигнута, то есть это вот тот удар, который наносится на Волчанск. Волчанск разделен рекой Волчья на две части. Российским войскам не удалось даже захватить северную часть полностью. В некоторых местах они вышли к реке, форсировать ее не удалось. Это невеликая, конечно, преграда, но при этом все мосты взорваны. И для того, чтобы продвинуться дальше, требуется создать устойчивый плацдарм, перебросить на этот плацдарм в том числе технику. Сейчас российские войска наступают в основном пехотой, без привлечения техники. Этим это наступление отличается, допустим, от того, которое происходит в районе Очеретина, то есть под Авдеевкой и от Часового Яра. То есть это наступление пехотными штурмовыми группами, что, в общем, говорит нам о том, что это первая фаза наступления. И, возможно, российское командование планирует следующую фазу, задействует резервы. И в этом случае положение для ВСУ на этом участке фронта может обостриться. На данный момент переброшенных резервов хватает для того, чтобы держать оборону. Но в ближайшие недели эта ситуация может измениться, тем более, как мы видим, это наступление синхронизировано с атаками в районе Купинска и к западу от Сватова. То есть, если оценивать план российского командования по тому, как это наступление развивается, непосредственные цели обезопасить границу, города и другие населенные пункты Белгородской области, такой цели пока не просматривается.
Ну, кажется, чуть-чуть отодвинули от непосредственно Белгорода.
Я бы в таких терминах вообще не рассматривал, просто потому что наступление ведется на двух узких участках. При этом на других участках линия соприкосновения проходит по-прежнему по границе. Если говорить в этих самых терминах про санитарный кордон, как это называет Путин, можно отметить то, что во время наступления российского были уничтожены несколько десятков единиц артиллерии, которую ВСУ использовали для ударов через границу. В этом смысле, возможно, ситуация на границе для российской армии улучшится, хотя пока этого мы тоже не наблюдаем. Обстрелы через границу продолжаются в обе стороны. Так что, если говорить про такую политическую задачу, которую поставил Путин, то она не решена.
Про то, как реагировала ВСУ на наступление, мог бы ты оценить их дееспособность, то, как они действовали? Спрашиваю, потому что на днях была новость, стало известно, что Государственное бюро расследований ГБР Украины открыло досудебное расследование по факту прорыва российских войск в Харьковской области, и на «Медузе» можно эту новость прочесть. Вменяется, ну, то есть рассматривается, расследуется по следующим статьям этот эпизод: самовольное оставление поля боя и небрежное отношение к военной службе. Как тебе такие характеристики? Как ты смотришь на такого рода заявления?
Это внутриполитическая кухня. Оборона границы осуществлялась малыми силами. Это была одна бригада теробороны, приданная ей силы спецназа. И в начале мая, до наступления на границу, началась переброска одной механизированной бригады, которая не была завершена до начала наступления. Довольно странно обвинять командование этой бригады теробороны в том, что она не смогла остановить крупное наступление российской армии, при том, что силами нескольких батальонов она должна была прикрыть границу на несколько десятков километров. При том, что, насколько можно судить, точное место ударов у разведки Украины известно не было. При этом украинское командование изыскало резервы для того, чтобы этот самый прорыв остановить. В этом смысле довольно логично выглядит сама идея оставить слабое прикрытие границы, но сохранить резервы для того, чтобы после того, как наступление начнется, перебросить войска на участок прорыва, вместо того, чтобы создавать вдоль границы более серьезное прикрытие. Мы знаем, что было несколько эпизодов со сдачей в плен войск, которые оказались на направлении главного удара. Был и отход из приграничных сел и из опорных пунктов, довольно слабых, то есть это взводные опорные пункты, то есть на несколько десятков человек. Поэтому сложно, не зная подробностей, судить, в чем обвиняют командование на этом участке. Командование бригады и командование, собственно, направления было заменено еще в первые дни российского наступления. Сложно сказать, как теми силами, которые были в распоряжении обороны Харьковского направления, что можно было сделать принципиально иначе.
Насколько это типично, что заводится уголовное дело? Я прежде не встречал, но надо сказать, что я менее внимательный наблюдатель.
Собственно, под Очеретино совсем недавно была аналогичная история, когда бригада, которая должна была сменить войска, которые отводились в резерв, не смогла организовать оборону, пропустила российский удар. То есть, по крайней мере, для нынешнего стиля управления войсками Украины это не единичный случай. Не припомню, чтобы такие случаи были частыми раньше. Были всякие политические расследования в 22-м году, в 23-м году тоже снимали командование бригад, но чтобы было уголовное преследование, не часто, по крайней мере, такое можно встретить.
Тоже в порядке уточнения. Ты несколько раз сказал про кризис обороны ВСУ, про локальные кризисы. Можешь описать, чем это связано? У Российской Федерации больше сил? Или поскольку Россия сейчас в наступлении, а ВСУ в обороне, и тем более с все еще недостатком оружия, это не что-то фатальное и необратимое, а скорее вот такая волна, которая еще может сойти?
Ну, есть два момента. Первый, как ты правильно сказал, это недостаток вооружений и боеприпасов. Он сохраняется, ситуация уже стала лучше и будет улучшаться и дальше в связи с тем, что США возобновили поставки. Страны ЕС также увеличивают поставки. При этом, даже несмотря на это, Россия будет по-прежнему продолжительное время иметь преимущество в количестве боеприпасов, которые можно ежедневно использовать. То есть это долгоиграющая история. Но самый острый кризис, который был в конце зимы, в начале весны с боеприпасами, когда орудия ВСУ были на жестком голодном пайке, эту ситуацию уже удалось преодолеть. Да, есть отдельная дискуссия. Зеленский сообщил, что теперь механизированные бригады ВСУ и артиллерийские бригады не испытывают дефицита боеприпасов. Ему с места ответили, что дефицит имеется. То есть полностью этот кризис с боеприпасами пока не преодолен, но можно ожидать, что в ближайшие недели и месяцы, по мере интенсификации поставок из США, ситуация для ВСУ улучшится. Но это только часть проблемы. А вторая часть заключается в том, что Россия имеет большое преимущество по количеству соединений, которые она может использовать, начиная с мобилизации осени 22 года. И в течение всего 23 года российское командование накапливало резервы, создавало новые соединения. Все они находятся в разной степени боеготовности. Есть 25-я общевойсковая армия, которая была создана в 2023 году, которая полностью введена в бой как раз на Сватовском направлении. Нельзя сказать, что она достигла больших успехов с тех пор, как она была введена в бой еще осенью 2023 года. Но ее переброска на фронт позволила высвободить войска для наступления под Авдеевкой. Есть армейский корпус, заново созданный, а также переформированные еще два армейских корпуса Ленинградского военного округа. И еще одна довольно слабая общевойсковая армия этого же округа, которая сейчас участвует в наступлении под Харьковом. мы с тобой вот обсудили успехи этого наступления, довольно скромные, а также возможный план. Кажется, что эти войска по политическим, видимо, мотивам использованы неправильно. Логичнее было бы, если бы российское командование не открывало новый фронт, а использовал бы эти войска на уже существующих каких-то направлениях. Опять же, можно было перебросить эти войска на какой-то более спокойный участок, а войска, которые сейчас этот участок занимают, использовать где-то еще. Но при этом общее превосходство России в сформированных соединениях сохраняется. Вряд ли командование ВСУ сможет преодолеть это отставание быстро, потому что формирование и доведение до боеспособного состояния соединений требует как минимум нескольких месяцев тяжелой работы, требует большое количество личного состава, вооружения, боеприпасов, тренировок и так далее.
Политические соображения, которые ты упомянул, это тот самый санитарный кордон или как там санитарная зона?
Да, выглядит это, по крайней мере, так, что был политический запрос от Кремля, и военное командование решило придать этому какой-то военный смысл, который может заключаться в том, что удар во фланг и в тыл группировки ВСУ, которая обороняется в Купинске и южнее вдоль реки Оскол. Ну, то есть, как план это имеет смысл, но кажется, что силы, которые выделены на это наступление, недостаточны. При этом дополнительный смысл – это оттягивание резервов ВСУ. Если это часть плана, то она пока работает. Сложно сказать, как это повлияет на оборону ВСУ на других участках.
Ты говорил в прошлый раз про растягивание фронта. Российское командование считает, что ему будет выгодна эта ситуация, да, если фронт будет увеличиваться как раз за счет большего количества соединений.
Да, это так. Удлинение фронта и растягивание довольно скромных резервов, которыми обладает командование ВСУ, это вполне жизнеспособная стратегия. Проблема только в том, что она не приближает российское политическое руководство к достижению политических целей войны, а именно захвата всего Донбасса. Если представить себе, что российская группировка, которая сейчас наступает через границу, может прорвать фронт, продвинуться на 100 километров южнее и начать оказывать давление на украинские войска, которые обороняют север Донбасса, в этом случае это был бы хороший план, но представить себе, что это произойдет, довольно тяжело.
Я предлагаю сворачивать нашу сводку, переходить к небольшим нашим рубрикам и вернуться в Харьков, поговорить об ударе по большому строительному магазину «Эпицентр». Строительный гипермаркет «Эпицентр», десятки раненых, 19 погибших. На момент, когда мы с тобой разговариваем в самом конце мая, управляемые авиабомбы, что это было?
Судя по видео, это были новые планирующие бомбы малого диаметра, которые Россия начала производить в последние месяцы. Сложно судить о том, почему удар был нанесен по гражданскому объекту не в первый раз. Российское командование, а также военкоры, которые близки к командованию, заявляют, что в гипермаркете находился какой-то то ли пункт управления, то ли склад боеприпасов. Никаких доказательств этому представлено не было. Все, что мы видим по видео с камеры внутреннего наблюдения, а также по последствиям этого удара, говорит нам о том, что это был сугубо гражданский объект. Предыдущие факты удара по гражданским объектам говорят нам о том, что это либо был промах, что маловероятно в данном случае. То есть это действительно довольно высокоточные боеприпасы при этом использовались. Второй вариант – это ошибка разведки. Тоже много раз уже случалось за годы войны. Известны случаи, когда подобные удары были вызваны ошибками агентурной разведки. То есть это граждане Украины, которые поставляют России какие-то разведданные. Можно вспомнить удар по поминкам в селе Гроза Харьковской области как раз. Были потом выявлены российские агенты, которые то ли по ошибке, то ли по каким-то своим соображениям сообщили российской разведке о том, что там будет присутствовать большое количество офицеров ВСУ, чего не было. В данном случае мы точно не знаем, каким образом принималось решение об этом ударе. Все нам говорит о том, что никаких военных целей, которые могли бы оправдать этот удар, тем более днем во время работы этого самого строительного супермаркета, нет.
Про высокоточность авиабомб. Мог бы ты еще уточнить, насколько действительно это точечное, точное оружие, учитывая, что и по территории Украины, когда российская армия наносит такие удары, бывают промахи и бывают так называемые сходы на территории Российской Федерации, в смысле признанной.
Те бомбы, которые были использованы, судя по видео, и по обломкам, которые были показаны, обломкам, собственно, этих авиабомб, это достаточно высокоточное оружие с наведением по спутниковой навигации, по координатам. Можно, конечно, себе представить ситуацию, что координаты были неправильно введены. Тем более, что, насколько можно судить, эти новые авиабомбы, в том числе координаты цели, могут быть в них заложены непосредственно в самолете одним из пилотов. Бомбы имеют очень небольшое отклонение от цели. Это оружие можно смело отнести к высокоточному. Опять же, видео показывает, что бомба была не одна. Они попали кучно. То есть крайне сомнительно, что это был промах. Скорее можно говорить о том, что это была ошибка разведки, случай не единичный. По видео, которое мы располагаем, совершенно очевидно, что это был целенаправленный удар. И этот супермаркет был целью. Почему он был нанесен, мы не знаем. Все оправдания российских военкоров, которые пытаются объяснить действия российского командования, кажутся неубедительными. Но недостаточно данных, чтобы про это рассуждать.
Следующая наша небольшая рубрика или часть нашего разговора про ту дискуссию, которая стала видимой, крайне заметной в последние дни по поводу того, может ли Украина наносить западными образцами вооружения, тем, что Запад ей поставляет свои удары по международно признанной территории Российской Федерации. Если коротко, часть оружия и так применяется не только по Крыму, но и по военным целям, включая склады, например, по ту сторону украинской границы. Де-факто часть стран позволяют это делать, включая Соединенные Штаты, хотя недавно вот представитель Совета национальной безопасности Джон Кирби заявил, цитата, «наша позиция на данный момент не изменилась, мы не поощряем и не разрешаем использование поставляемого США оружия для атак по территории России». Де-факто, кажется, все равно американским оружием удар наносится. А советник министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Юрий Сак сказал Блумбергу, опять же, на днях, что в случае с Лондоном было разрешение ударять по территории Российской Федерации ракетами Storm Shadow. Что ты про эту дискуссию думаешь? Что думаешь про несогласие категорическое той же Германии, части других стран и там про призывы генсека НАТО Столтенберга разрешить все-таки это делать? Это же правильно понимать, как желание Киева больше вовлечь своих западных партнеров, союзников в конфликт и нежелание, собственно, части стран это делать. Для Москвы это тоже было бы, надо полагать, нежелательно.
Давай сразу оговоримся, про какое оружие идет речь. Это высокоточное, с мощным боезарядом, дальнобойное оружие. То есть, прежде всего, это крылатые и баллистические ракеты, которые давно уже поставляются в ВСУ. То есть, ровно год назад начались поставки британских крылатых ракет Storm Shadow. Чуть позже эти же самые ракеты, только из Франции под названием Scalp, тоже были поставлены. Все это к летнему наступлению 2023 года. Они не использовались для ударов по общепризнанной территории России. Использовались они для ударов по российским тылам на захваченной территории Украины, в том числе в Крыму. Теперь США поставляют дальнобойные ракеты для РСЗО «Хаймарс», эти самые «Атак-МС». Не знаю, как правильно по-русски это транскрибировать.
Принято говорить «Атакамс».
«Атакамс», хорошо. Это дальнобойные баллистические ракеты, которые запускаются с тех же самых РСЗО «Хаймарс» и аналогов. Только их можно разместить на этой установке в два раза меньше. Но они имеют значительно большую дальность, значительно более мощную боеголовку. Они многократно были уже использованы для ударов по российским целям на оккупированной территории Украины. Первый раз это было еще в 2023 году. Были атакованы полевые аэродромы, которые использовались российскими вертолетами, которые как раз отражали наступление ВСУ. Потом была пауза, ну, как во всех поставках США. Сейчас эти ракеты массово поставляются Украине. Для того, чтобы понять, насколько это важно и какова цель запроса Киева на использование против целей на общепризнанной территории России, нужно понять, что это могут быть за цели.
Ну, кажется, воздушный в первую очередь. Во-первых, дотягивается, во-вторых, нивелирует преимущество России в воздухе.
Ты абсолютно прав. Главной целью для подобных ударов могут быть российские аэродромы и авиабазы, на которых базируется российская авиация. В данном случае речь идет не про вертолеты, а про бомбардировщики. Если не считать двух аэродромов в Крыму, все эти аэродромы находятся на общепризнанной территории России. Как мы знаем, за последний год российская авиация смогла вернуться в небо, и она теперь эффективно используется за счет поставок в войска авиабомб с комплексом планирования и коррекции. То есть это старые авиабомбы, которым теперь прикручивают крылья и система управления по спутниковой навигации. До того, как начались массовые поставки этих комплексов, российская авиация фактически не участвовала и не могла быть эффективно использована против целей на фронте из-за противодействия ПВО Украины. То есть до того, как эти комплексы начали использовать, для того, чтобы наносить авиабомбовые удары, самолету нужно было находиться непосредственно над целью или близко к ней. И, соответственно, он становился мишенью для ПВО, которая располагалась в нескольких десятках километров от линии фронта. И фактически, начиная с марта 2022 года и по весну 2023 года, российская авиация, можно сказать, что бездействовала. Теперь российская авиация является важнейшим звеном в организации российского наступления. Используются мощные авиабомбы, которые при той точности, которую имеют эти системы коррекции, могут уничтожать целые опорные пункты, взламывать оборону Украины. И это является, возможно, самой большой проблемой для обороны ВСУ. попытки использовать средства ПВО, подтянув их к линии фронта, пытаясь сбить или отогнать самолеты, которые наносят бомбовые удары с десятков километров, оно, скажем так, аккуратно ситуацию не изменило. Хотя были некоторые успехи у ПВО, были неудачи. То есть России удалось выследить в том числе одну батарею «Патриот» и нанести серьезные потери этой батареи. Также под удар попали другие системы ПВО, которые ВСУ пытались использовать из-за засад по этим самым самолетам, которые наносят удары на фронте. Очевидно, что требуется либо намного больше ПВО, и Зеленский недавно просил дополнительно 7 батарей «Патриот», а также другое ПВО. Но, во-первых, вряд ли Украина это вооружение получит в таком количестве. А во-вторых, есть сомнения, что использование ПВО будет эффективным, как я уже сказал. Проблема в том, что его приходится размещать недалеко от линии фронта, что делает его целью для различных ударных систем российской армии, в том числе баражирующих боеприпасов, ствольной артиллерии, не говоря уже про различные ракеты дальнобойные. Ну и важно, что рядом с линией фронта их намного проще обнаружить. Линия фронта насыщена разведывательными дронами. В общем, кажется, что самым логичным способом противодействия российской авиации были бы удары по аэродромам, которые сложно защитить. В отличие от остальных целей, допустим, можно себе представить, что Украина наносит удары по штабам, по складам. К таким ударам полностью приспособиться нельзя, но российское командование показало, что оно обучаемо. То есть в качестве примера можно привести удары из РСЗО «Хаймерс» менее дальнобойными ракетами. Сначала для российской логистики и для российской системы управления наличие таких ракет у Украины стало шоком. Были уничтожены крупные склады боеприпасов, погибли генералы в штабах, но уже через несколько месяцев российское командование смогло изменить ситуацию, перестало складировать сотни тонн боеприпасов рядом с железнодорожными станциями, создало систему более мелких складов, также изменило работу штабов, и удары ВСУ стали намного менее эффективными. Ну, плюс теперь мы еще знаем, что Россия научилась противодействовать этим ударам за счет систем радиоэлектронной борьбы, подавляя, опять же, сигналы спутниковой навигации. В общем, эффективность этих ударов значительно снизилась. Следует ожидать, что если Украина получит разрешение на использование дальнобойных ракет по объектам на общепризнанной территории России, сначала это приведет к кризису для российской армии, потом этот кризис будет так или иначе преодолен в основном. С аэродромами такая история не работает. Авиацию невозможно перебазировать, скрыть и так далее. Единственное, неиспользованный ресурс в данном случае – это ангары для самолетов, которым российское командование пренебрегало. Но это такое паллиативное все-таки решение. Может уменьшить ущерб для российской авиации использование ангаров. Насколько известно, программа строительства этих ангаров на авиабазах есть. На некоторых аэродромах они уже появились. Их наличие может снизить ущерб для самолетов, которые там базируются, особенно учитывая, что Украине поставлены ракеты «Атакамс» с кассетными боеголовками. То есть ущерб можно снизить, но полностью исключить его нельзя.
Если политическое разрешение будет дано у Украины, получится создать такие проблемы для российской армии, для ее авиации? Или тут помимо разрешения еще нужно количество? То есть надо попросить будет еще Запад о каком-то более заметном количестве тех же ракет?
Ну, у нас есть примеры, по которым мы можем себе представить, как это будет выглядеть. Это удары теми же самыми ракетами по авиабазам в Крыму. ВСУ наличными средствами, то есть тем количеством установок для запуска этих ракет и тем количеством ракет, которые уже переданы, может преодолеть противовоздушную оборону этих самых авиабаз. При этом результат ударов, нельзя сказать, что он ошеломляющий. Мы видим, что российское ПВО не может остановить массированные удары этими ракетами. Но при этом мы видим, что российское командование пытается снизить ущерб за счет перебазирования авиации, получая разведданные об этом ударе, так или иначе. Перед самым ударом значительная часть самолетов покидает авиабазу. Поэтому таким образом удается снизить потери. Если эти удары станут действительно массовыми и будут наноситься по авиабазам на общепризнанной территории России, это наверняка снизит, по крайней мере, на значительное время эффективность использования российской авиации. Поэтому в этом смысле Киеву жизненно важно добиться такого разрешения.
Давай обсудим политический эффект тоже, то, о чем мы в самом начале этой темки начали говорить, про политические эффекты, про нежелание втягиваться в конфликт с Россией. Ну, на примере Германии, скажем, можно обсуждать.
Ну, тут важно понимать, что это не какая-то красная линия, которую провел Кремль и жестко эту линию обороняет. Это самоограничение, которое еще в самом начале поставок всякого дальнобойного оружия Запад на себя принял. Как любые моменты, которые связаны с управлением эскалацией, с теорией, которая была разработана во время Холодной войны, чего можно делать, а чего нельзя, это все довольно мутная история, почему именно это делать нельзя, а что-то делать можно, почему эти самоограничения меняются в течение войны. есть предположение о том, что кроме заявленных самоограничений, есть еще стратегия управления эскалацией, которая сводится к тому, что нельзя делать резких движений. Нужно постепенно подвигать эту красную линию, которую Запад сам для себя провел. Теория медленной варки лягушки, а также представление о том, что политики Запада постоянно сравнивают выгоду, которую может получить ВСУ, от сдвигания этой красной линии и представление о том, к какой эскалации это может привести. Постоянное взвешивание рисков и выгод. Стоит напомнить, что каждый раз, когда эта красная линия сдвигается, на Западе между разными странами и между разными политиками внутри стран происходят дискуссии о том, правильно ли в каждом конкретном случае сдвинуть эту красную линию именно сейчас, снять с себя часть самоограничений, дискуссии о том, к чему это может привести. Понятно, что основное опасение заключается в том, что Россия может пойти по пути эскалации, который ведет к ядерной войне и к непосредственному столкновению сил НАТО с Россией, которая неизбежно ведет к ядерной войне. Есть российская доктрина ядерного сдерживания, с которой можно свериться. Никогда нельзя быть уверенным, что Россия будет действовать именно по этой доктрине при этом. Доктрина написана так, что допускает всякие толкования. Напомню, что там написано, что Россия может применить ядерное оружие в случае возникновения угрозы суверенитету и целостности страны, а также угрозы уничтожения российских конвенциональных сил. Как соотнести самоограничения, которые берет на себя Запад, с этими представлениями о пороге применения ядерного оружия, которые есть в России, сложный вопрос. Именно поэтому все эти красные линии довольно подвижны. То есть представления о том, что может вытерпеть Кремль и чего Кремль хочет, меняются. Думаю, что есть основное опасение, которое связано с тем, что в случае, если Россия приблизится к поражению, опасность эскалации резко возрастет. Вот сейчас, очевидно, не тот случай. Россия намного дальше от поражения, чем она была в конце 2022 года, и заинтересованность Кремля в эскалации, очевидно, снизилась за это время. Но при этом нужно понимать, что удары западным дальнобойным оружием, при том, что известно, что Запад и США, в частности, регулируют и контролируют способы применения этого оружия, то есть такие удары реально могут привести к неконтролируемой эскалации. То есть в данном случае опасения не кажутся совсем беспочвенными.
Ты имеешь в виду учения с тактическим ядерным оружием или что?
Нет, я имею в виду реальную эскалацию. Понятно, что учениям и твитам Медведева никто не верит уже. Речь идет про реальную готовность Кремля применить в случае чего ядерное оружие или, по крайней мере, если говорить про угрозы, чтобы они выглядели реальными. То есть, если в конце 2022 года существовали реальные опасения, мы это знаем по многочисленным утечкам, которые были опубликованы в западных медиа, сейчас кажется, что эти угрозы Запад всерьез не воспринимает. То есть для Запада это одна большая статья Караганова про то, что нужно ударить по Европе ядерным оружием. То есть воспринимается как словесная интервенция. Все учения, а также перебазирование, которое случилось или не случилось, еще неизвестно, части тактических ядерных боеприпасов в Беларусь, не производят уже такого впечатления, как импульсивные действия в конце 2022 года Кремля, связанные с тем, что Россия была близка к поражению. Но при этом, очевидно, и в стратегии ядерного сдерживания, принятой в России, прописана, а также была утечка, опубликованная в Financial Times, о том, как российское командование в подробностях воспринимает эту самую стратегию ядерного сдерживания и как оно рисует себе порог применения ядерного оружия. Этот порог зависит от потерь, которые понесут российские войска от гипотетического конвенционального удара Запада по российским войскам. Если представить себе, что Запад руками Украины выводит из строя значительную часть российской авиации, вполне можно представить себе, что российское политическое руководство будет воспринимать это как приближение к этому самому порогу применения ядерного оружия.
Хорошо, думаю, что на эту тему мы еще будем говорить. Вообще, во время наших выпусков, я надеюсь, мы с тобой будем обсуждать и отдельные виды вооружения, которые важны для этой войны, в том числе новые для конфликтов средства или не новые, но впервые так широко применяемые. Сегодня предлагаю под занавес уже поговорить о Starlink, о спутниковом интернете от компании Илона Маска, которым пользовалась Украина. Были скандалы с оплатой, неоплатой всего этого оборудования. Россия, и были такие сообщения, чаще вмешивается в работу терминалов спутникового интернета Starlink в Украине. И хочется с тобой это обсудить, насколько это важная вещь, какое преимущество дает. И, опять же, можно вспомнить историю, были сообщения о том, что и Россия имела возможность ими попользоваться, несмотря на запрет от поставщика услуги. Кроме того, тут, наверное, ключевой вопрос, насколько это действительно большое преимущество, и насколько это преимущество связано именно с техническими возможностями, а насколько с коммуникационными способностями самой армии. То есть, грубо говоря, будь у России то же самое, была бы ли она в состоянии так же хорошо взаимодействовать, как это делает ВСУ, тут у вооруженных сил Украины очевидно есть преимущество. Кажется, мало кто с этим спорит.
Ну, по сравнению с началом войны, это преимущество уменьшилось. Связано это даже не столько с техническими моментами, хотя и с ними тоже, сколько с организацией. То есть все эти способы связи, они реально имеют смысл, когда они встроены в организационную структуру. В этом смысле ситуация в российской армии, очевидно, улучшилась. При этом для Украины спутниковая связь остается важнейшим элементом управления. Мало того, она используется и в ударных комплексах, в том числе устанавливается на крупные дроны, в том числе устанавливается на безэкипажные катера, которые атакуют Черноморский флот. Ну и для управления войсками это важнейший элемент. О том, какие возможности имеет Россия для подавления этой связи, знаем мы мало. Собственно, есть заявление Илона Маска о том, что Россия не оставляет попыток надежно спутниковую связь глушить. И есть сообщение, которое относится к первому дню наступления российской армии под Харьковом, когда якобы Старлинг был заглушен на 2 дня полностью, или, по крайней мере, его возможности резко снизились. Было сначала предположение, что это связано с солнечной бурей знаменитой, которая вывела из строя часть спутниковой группировки Starlink. Но, на самом деле, если посмотреть, то по таймингу первый день российского наступления был на сутки раньше, чем произошла солнечная буря. Никаких других подробностей у нас нет. Есть представление о том, что у России есть комплексы радиоэлектронной борьбы, которые способны бороться с узконаправленной спутниковой связью. Насколько можно судить по открытым источникам, это недостаточно мобильные комплексы, их надо разворачивать. Они имеют, естественно, ограничения по дальности эффективной работы. То есть нельзя сказать, что Россия может в любом месте фронта заглушить эту связь или на всем фронте, и это приведет к коллапсу системы управления ВСУ. Точно так же не стоит преувеличивать возможности России по использованию контрабандных тарелок Starlink. Такие случаи были, они известны. Недавно было опубликовано исследование по геолокации тарелок Starlink. Удалось техническими средствами провести эту геолокацию. С российской стороны фронта не так много тарелок выявлено. Все-таки речь идет про десятки, а не про сотни.
Украина использует спутниковую связь для, собственно, общения между подразделениями. Можешь про это чуть подробнее рассказать, объяснить эту механику, именно почему это так важно, и что использует Россия, ее аналог какой, чем пользуется она, в чем тут существенное преимущество может быть?
Ну, речь идет про широкополосный интернет со всеми его преимуществами, в том числе с передачей видеокартинки. То есть речь идет не только про общение, речь идет про передачу большого массива данных, которые используются для управления в режиме реального времени. Плюсы очевидные. У системы, которая обладает такими качествами, есть и минусы. Были жалобы офицеров среднего звена, что высшее командование имеет возможность производить микроменеджмент с помощью этой системы. То есть, грубо говоря, там, командующим направлением сидит перед большим количеством мониторов и может вмешиваться в управление подразделениями на поле боя. Это не всегда хорошо. Но при этом, конечно, для создания то, что в России называется разведывательно-ударных комплексов, то есть когда есть разведка, есть средства поражения, там, артиллерия или оперативно-тактические ракеты, между ними есть командующий, который принимает решения. Вот у российской армии в начале широкомасштабного вторжения были огромные проблемы с быстрой передачей информации по всем этим звеньям. То есть разведка сообщала, командир, который принимает решение об использовании ударных средств, и только он это может сделать, получает информацию, пытается ее как-то обработать, уточнить, потом передает данные, собственно, командиру ударного средства, и целеуказание, тот целится, наносит удар, а там уже ничего нет. Это было массовое явление, были большие проблемы с эффективностью нанесения ударов. Сейчас российская армия, которая Starlink'ом массово не обладает, смогла наладить систему управления, которая, очевидно, намного лучше, чем она была в начале вторжения. И ударные средства используются эффективнее, чем тогда. Российская армия, если бы она обладала такими же возможностями для связи, такой же надежной и массовой системой спутниковой связи, которая есть у ВСУ, конечно, она могла бы действовать намного более эффективно.
Мы сегодня послушали тебя, Дима, о положении дел на фронте, сводку, ближе взглянули на один из эпизодов войны, удар по харьковскому строительному магазину «Эпицентр», поговорили о дискуссии вокруг применения западного оружия по международно признанной территории РФ, зачем это нужно стратегически и что это значит политически. Также ты рассказал нам о Старлинке, спутниковом интернете, его роли в этом конфликте. Это был Дмитрий Кузнец, редактор рубрики «Разбор». Поставьте лайки, оставьте комментарии, подпишитесь, если вас этот выпуск заинтересовал. Также напомню, что «Медуза», в частности, Дмитрий Кузнец, работают благодаря тем из читателей, слушателей и зрителей, кто жертвует редакции деньги. Всем надо на что-то жить, нам в том числе. Присоединяйтесь к тем, кто финансирует «Медузу» по ссылке в описании. Спасибо, дорогой Митя. До встречи через неделю в подкасте «Что случилось?».
Пока.